Радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это все радио. «Комсомольская правда» на часах 8.05, и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами Евгения Дмитриева, всем доброго утра. Сегодня 24 января, среда, ну а я расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. Иркутский областной кинофонд проведет акцию «Гайдай, всегда Гайдай» к 95-летию режиссера. И сегодня в 8.45 вас ждет розыгрыш билетов в Дом кино. А проверим, насколько хорошо вы знаете фильмы Гайдая. Нужно будет догадаться, из какой комедии будут звучать фрагменты. Не пропустите розыгрыш 8.45. Телефон прямого эфира прежний 208-005. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и, конечно, сервисную информацию дам. Морозы продолжают в Иркутской области, поэтому, я думаю, начать стоит с погоды.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Как сообщает портал «Гисметео», сейчас за окном минус 30 градусов, в течение дня возможен небольшой снег, температура скромная, минус 27 градусов на 2 часа дня, это максимальная температура. К вечеру вновь столбик термометра опустится ниже отметки в 30 градусов, ночью минус 31-33. А что касается ветра, ветер сегодня в течение дня до 13 метров в секунду, возможны такие серьезные порывы, и направление ветра северо-западный, поэтому одевайтесь теплее, а на всякий случай. Ну а прежде чем перенесемся на дороги Иркутска, важная информация, возьмите на заметку, до 26 января закрыт проезд для проезда участок улицы Тельмана между 2-м и 3-м советскими переулками. Там проводят аварийные ремонтные работы на теплосетях, но уже с 26 января по 8 февраля закроют проезд по улице Плеханова. Кроме того, будет частично ограничено движение транспорта по улице 1-я Красноказачья в районе пересечения с Плеханова. Это связано с проведением аварийных работ на теплосетях. Объехать можно будет по параллельным улицам, обращайте внимание на дорожные знаки. Ну что ж, на дороге Иркутска.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Яндекс Пробки оценивает обстановку в Иркутске сейчас на 4 балла, но не обошлось без ДТП. И, в принципе, заторы тоже на улицах Иркутска есть сейчас. Начну с левого берега. Жители Синюшной горы постоят в пробке на улице Сергеева до пересечения с Аргунова. Здесь затор 10 км в час. Далее, если вы будете двигаться по маршруту, будьте аккуратны на улице Воронежская, на пересечении с улицей Левый берег Кая. Сейчас авария зафиксирована, но затора она пока не вызывает. А что еще стоит отметить? Здесь по направлению движения к Академическому мосту традиционная пробка на объездной Первомайского университетского в районе заправки «Краснефть». От Вампилова до Улан-Баторской пробка 5 км в час. Ну и далее на подъезде уже к самому мосту на развязке, это пересечение с улицей Лермонтова, здесь тоже затор. 10 км в час скорость движения потока. А также на улице Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской и на улице Улан-Баторской в этой же точке тоже пробка сейчас наблюдается, светофор собирает поток машин. На Старокузьмихинской тоже небольшая пробка сейчас образовалась, будьте аккуратны, там 10 км в час тоже скорость движения потока. А на левом берегу, пожалуй, это самые сложные участки, все переправы для движения к этой минуте свободны. А что касается правого берега, зафиксирована сейчас авария на пересечении улицы Депутатской и Дыбовского. Вот здесь авария, пока тоже она пробки не собрала, но, возможно, в ближайшее время здесь затор будет образовываться. На декабрьских событиях до пересечения с улицей Тимирязева постоять придется автомобилистам 10 км в час. На улице Баррикад до пересечения с Фридриха Энгельса тоже пробка сейчас зафиксирована. А что еще стоит отметить? В принципе, сложных мест больше на правом берегу не наблюдается, так что будьте аккуратны, 4 балла. Ну а мы идем к новостям. О некоторых событиях успею в первой части программы рассказать. И снова мошенники. Жители Иркутской области порой сами перечисляют деньги аферистам из сводки полицейских.
Хотел купить самолет, и потерял сбережения. В Братске жертвой мошенников стал 57-летний мужчина. Вместе со знакомым он планировал купить легкомоторный самолет. Мониторинг интернета вскоре выдал выгодное предложение в Санкт-Петербурге. По условиям сделки нужно было внести предоплату – 100 тысяч рублей. После этого продавец заверил, что приступил к оформлению документов на аэроплан, и это потребовало еще 100 тысяч. Врачанин прилетел в Петербург, чтобы завершить сделку, но никто его там не встретил, а продавец перестал выходить на связь.
Абонент временно недоступен.
Предварительная проверка подтвердила, что владелец воздушного судна действительно вел переговоры из Питера, а счет, куда врачанин отправил 200 тысяч, открыт на некую Розалию Ивановну. Полиция продолжает работу. А в Ангарске правоохранители разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 70-летний пенсионер. Ему на мобильный телефон позвонил неизвестный. Представился сотрудником компании сотовой связи. Мужчина пояснил, что проводит ревизию мобильной сети, устранение сбоев, ложных подписок. Подтвердив несколько СМС, которые, к слову, приходили с обычного сотового номера, пожилой ангарчанин обнаружил, что с банковской карты пропали почти 247 тысяч рублей. Следователи уже установили, что номер мошенника зарегистрирован у мобильного оператора в Приморском крае. Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают жителей Иркутской области к бдительности.
И к другим темам. Дума Иркутска назвала своих прогульщиков, сообщает Иркутск-медиа. А чаще всего на заседаниях Думы без уважительной причины отсутствовали Вячеслав Правенький и Дмитрий Жари по 4 пропуска. Лидером по прогулам депутатских слушаний стал Алексей Боровиков 7 раз. Но всего в 2017-м Дума Иркутска провела 13 заседаний, 10 слушаний. А пропусков заседаний, думаю, вообще не было у Светланы Кузнецовой, Алексея Савельева, Александра Квасова, Евгения Дрокова, Ирины Ежовой, Сергея Юдина. Это отличники. А ни разу не пропускали слушания Светлана Кузнецова, Алексей Савельев, Сергей Юдин, Ирина Ежова, Юрий Коренев, Василий Донских, Владимир Потапов и Александр Ханхалаев. Тоже молодцы. Но инициатор вынесения вопроса на депутатские слушания Юрий Коренев заявил, что данные, представленные в таблице, не объективны, и Дума Иркутска страдает одним из серьезных недугов. После каждого перерыва на заседании или слушаниях число депутатов сокращается. Ну и к другим темам. Скандал в мире хоккея с мячом. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России принял решение оштрафовать исполняющего обязанности главного тренера «Байкал-Энергии» Николая Кадакина за высказывание в адрес наставника Красноярского «Енисея» Сергея Ломанова. Я напомню, во время пресс-конференции после матча с Кузбассом Николай Кадакин дал свою нелицеприятную оценку высказываниям Сергея Ломанова. По словам тренера «Белосиних», Ломанов-старший после матча с «Байкал-Энергией» дал однобокие оценки по поводу состояния дел в иркутском клубе и извительно высказался в его адрес. Вот что говорил Кадакин.
Я считаю нецелесообразным, да, и вообще неэтичным высказываться в адрес не твоей команды, делать какие-то комментарии по поводу того, что у нас вот все плохо там, или как там он сказал, да. Если бы это сказал Пашкин, это было бы одно дело, да, но это говорит Ломанов. Потом, мы же не лезем в дела команды «Енисей» и не говорим, что и как у них там происходит, да. Но если по сути задуматься, да, то всем, как говорится, вот этот интересный вопрос про Джусоев, ну давайте подумаем просто грамотно. Если игрок уходит и платит свои деньги за то, чтобы не быть в команде, то, наверное, это уже есть серьезный повод для разговоров. А Сергея Ивановича я попросил бы сходить в больницу и провериться на предмет головного мозга, как у него работает. И все ли у него в порядке с ним. Потому что лезть в чужие дела некорректно, это раз. Высказывать, по-моему, других тренеров некорректно, это два, потому что мы, может, и можем молчать, но, наверное, уже наступил предел, когда уже хватит молчать.
Николай Кадакин позже прокомментировал пресс-службе «Байкал-Энергии», что был не совсем корректен и чересчур эмоционален, но ни лично Ломанова, ни его команду даже не думал оскорблять. Не хотели этого скандала, и не мы его начали. Конец цитаты. Ну и также добавлю, что Николай Кадакин отметил, что, несмотря на все свои заслуги, Сергей Ломанов не вправе с презрением относиться к остальным. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, 2 минуты, пойдем к другим темам, но я лишь напомню, что в 8:45 в эфире радио «Комсомольская правда» состоится розыгрыш билетов в Дом кино, посвященный юбилею Леонида Гайдая. Проверим, насколько хорошо вы знаете фильмы классика нашего земляка. Нужно будет догадаться, из какой комедии будут звучать фрагменты. Не пропустите розыгрыш. 208-005 в 8:45.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Слушайте нас удобным для вас способом. В студии Евгения Дмитриева. Ко мне присоединился Таймур Магомедов, главный судебный пристав Иркутской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а мы сегодня собрались в студии, чтобы подвести итоги года и поговорить отдельно об алиментах. Таймур Талихович, пришли данные по итогам 2017 года. Масштаб трагедии. Вам пришли какие цифры? Как складывается ситуация в нашей области по уплате задолженности по алиментам?
В целом, анализируя статистику прошлого года, можно сказать, что да, ситуация она немножко улучшилась по сравнению с прошлыми годами, но, к сожалению, все равно цифры они весьма говорящие. За прошлый год через нашу службу прошло почти 47 тысяч должников по алиментам. Общая задолженность перед детьми составляла более 6,5 миллиардов рублей. За прошлый год мы взыскали более 500 миллиардов. Это то, что именно деньги прошли через службу. Также было обеспечено значительное количество оплат непосредственно в пользу взыскателям напрямую. И количество должников за прошлый год мы смогли сократить почти на 1500 человек. То есть это на 1500
семей, детей.
Семей, скажем так, детей, да, перестали нуждаться в том, чтобы исполнение родительских обязанностей происходило под контролем государства.
О мерах, которые применяются к должникам, какие это меры и какие вы можете назвать самыми эффективными?
Безусловно, самая эффективная, на мой взгляд, мера была, это как раз-таки те изменения в законе, которые прошли 1,5-2 года назад, это ограничение водительских прав. Очень серьезный инструментарий, очень больно ударил по нашим злостным должникам, потому что за границу, может, не каждый ездит, но
машина почти у
машина,
каждого.
Машина, да, практически у каждого. И в этом плане каждый десятый наш должник, это более 4,5 тысяч должников были ограничены в водительских правах. Более 13 тысяч должников были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. 2,5 тысячи арестов имущества было проведено за прошлый год. 3,5 тысячи мы лиц привлекли к административной ответственности. И почти более 1500 уголовных дел вынуждены были возбудить. Это по
ну вот буквально перебью вас. 17 января на сайте судебных приставов появилась информация, что жительницу Казачинско-Ленского района осудили за неуплату алиментов. То есть такие факты тоже есть у нас. Это реальные уголовные дела и реальные сроки.
Конечно, да, безусловно. Каждый месяц мы вынуждены давать уголовную правовую оценку под 150-200 наших должников.
А понятно, что в случае неуплаты алиментов наказать – это не самоцель. Самоцель, наверное, чтобы родители исполняли свои обязанности по содержанию детей, по помощи детям.
Безусловно. Я вообще не сторонник репрессивных каких-то мер, потому что я считаю, что особенно в таких вопросах, когда речь идет не о каких-то имущественных притязаниях в чистом виде, вытекающих из гражданско-правовых каких-то обязанностей, а именно возникших вследствие более тонкой материи, это семейных отношений, то здесь, конечно, использовать грубо просто инструментарий принудительного исполнения, его не совсем корректно, не совсем эффективно. Поэтому здесь, безусловно, мы стараемся сочетать методы принуждения, понуждения где-то к методам убеждения даже.
А мне любопытно, вот вы сказали, 1,5-2 года назад новые функции, новые рычаги появились у судебных приставов, а возможно, сейчас рассматриваются какие-то дополнительные еще меры, которые в ближайшем будущем будут применены, и вы сможете ими пользоваться в отношении должников?
Ну, в принципе, вообще исполнительное производство это весьма такой динамично развивающийся инструмент. В рамках того даже законодательства, которое сейчас у нас нам дает полномочия, у нас и так весьма вариативный спектр принятия решений. Это и ограничение каких-то, допустим, тех же прав, это и ограничение сделок, допустим, на реализацию там, автотранспорта, объектов недвижимости и так далее. В принципе, изменения в законе, они, безусловно, будут, и это обусловлено тем, что и законодатель постоянно применяет новые формы защиты прав несовершеннолетних. Я полагаю, что, возможно, придут и в ближайшее время изменения, связанные с ограничением прав на получение государственных каких-либо услуг, тоже весьма было бы действенным способом воздействия на должников. И ряд других. Вот совсем недавно, в принципе, уже нам дополнительно дали такой инструментарий, как право задержания лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Это административное задержание с помещением в спецприемнике и так далее.
Но мы говорим сегодня об алиментах, и добрались мы до такого некоего портрета алиментщика, если говорить о среднестатистическом должнике, который не платит выплаты, кто этот человек? Можем мы обрисовать его?
Какой-то такой четкий портрет, пол, возраст и так далее, конечно, сложно сделать. Тем более, если мы говорим о тех, кто, с кем мы сталкиваемся, это как раз-таки неплательщики. Это те, кто, несмотря на наличие уже судебного решения, несмотря на то, что в свое время каким-то образом лица договорились о том, как будут воспитываться их дети, как они будут содержаться, когда одна из сторон начинает уклоняться от этих обязательств. И, безусловно, мы сталкиваемся только с вершиной, скажем так, айсберга, потому что через нас проходит далеко не подавляющая часть тех бывших семей, которые, скажем так, не смогли вместе воспитывать своего ребенка. Поэтому, когда мы говорим именно о злостно уклоняющихся лицах, это, конечно, другая совершенно стезя. Безусловно, большая часть у нас должников – это лица мужского пола. Хотя более 6 тысяч у нас есть, к сожалению, женщин, должниц. Большая часть из них – это люди нормального работоспособного возраста, 30-35 лет. Я не скажу, что все они стали должниками вследствие каких-то финансовых событий.
Это важно, да. Важно.
Это, да, тоже определенный такой социальный аспект, потому что очень большое количество должников, на самом деле, это лица, у которых есть, почему я говорю, вот, те же самые ограничения водительских прав и так далее, потому что это как раз такие лица, у которых есть права водительские, у которых есть транспортные средства, у которых есть объекты недвижимости спокойно, там, да, которые зачастую, вот мы, собственно говоря, даем уголовно-правовую оценку, как правило, не там, где у человека нет возможности работать, и он ничего не делает, там, а там, где он как раз-таки имеет финансовые возможности оплачивать своему ребенку.
А почему этого не делает? Почему? Вот вопрос риторический.
Всячески. Да, вопрос-то, конечно, тут нельзя взять и как-то под микроскопом посмотреть там те взаимоотношения, что понуждает этого должника там, да, забывать про своего ребенка. На мой взгляд, здесь, конечно, другая совершенно ситуация, что потому что этот вопрос является сугубо личным его. Угу. Потому что общество ему этот вопрос не задает. Ему не задают этот вопрос его родственники, ему не задают вопрос его родители, самого родителя, должника. Ему не задают вопрос коллеги, друзья и так далее. Потому что, в принципе, к сожалению, почему такое большое количество, на мой взгляд, алиментщиков даже в Иркутской области? Да потому что да и общество относится как-то посредственно к этому вопросу. Какого-то серьезного порицания того, что ты не содержишь своего ребенка, не исполняешь свои родительские обязанности, в обществе, к сожалению, не сложилось.
Тимур Талихович, расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний момент определяется сумма алиментов, которые должен человек платить своему ребенку?
Вообще сумма алиментов, размер алиментов определяет суд, когда либо, соответственно, бывшие супруги, когда договариваются об установлении размера алиментов путем подписания нотариально удостоверенного соглашения. В случае, если мы говорим о суде, то есть, в принципе, либо это твердая денежная сумма, какая-то определенная ежемесячная, либо в процентном соотношении, в долевом соотношении к заработку должника, то есть одного из родителей. Каких-то верхних, нижних порогов, в принципе, как таковых не было, но вот весьма вот для нас, чисто юристов, очень эпохальное событие было. Это в конце прошлого года был принят пленум Верховного суда Российской Федерации по вопросам как раз-таки алиментов, который ориентировал все нижестоящие суды на то, чтобы при принятии решения о назначении алиментов суды исходили из привязки к такому понятию, как уровень прожиточного минимума по тому или иному региону. Поэтому сейчас, я думаю, будет практика, исходя из таких положений Высшего суда России, уже в Иркутской области устанавливаться.
Учитывается ли уровень заработной платы, доходов человека, который должен платить алименты?
Ну, безусловно, суд, конечно, когда рассматривает вопрос о назначении выплаты либо в твердой денежной сумме, либо в процентном соотношении, конечно, должен исходить из финансовых возможностей и, самое главное, интересов самого ребенка для того, чтобы даже сам факт того, что больше супруги не живут вместе, чтобы он ни каким-то образом не отразился негативно на том, чтобы ребенок был обеспечен материально, финансово, теми же самыми лекарствами, одеждой, ходил в те же кружки и так далее.
А фантазируя сейчас, обрисую такую ситуацию, предположим, разводятся супруги, папа говорит, вот у меня официальная зарплата 3 рубля и 3 копейки, на самом деле доходы, например, у него неофициальные, черные. В этом случае мама и ребенок будут получать алименты с тех самых 3 рублей и 3 копеек?
Ну, вообще нет. потому что здесь в этой ситуации такие вещи мы просто так не оставляем. У нас есть своя интересная статистика. У нас самое большое количество в России заведенных розыскных дел, где по заявлениям наших как раз-таки взыскательниц, которые сомневаются о том, что это все, что есть у должника, мы заводим розыскные дела, объявляется розыск доходов, теневых доходов должника, и в рамках розыскных дел эти вещи уже устанавливаются. Для этого у нас есть свои подразделения отдельно розыскные, профессиональные приставы, которые, очень многие из них с опытом оперативной работы бывшим, которые, в принципе, свою работу делают.
Спасибо. Ну, а я напоминаю слушателям, что с нами в студии был главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей. И в этой части программы поговорим об интересных проектах, о которых, я думаю, слышали очень-очень многие иркутяне, очень многие наши слушатели. Это проекты «Подари ребенку семью», «Наставник», «Школа волонтеров», «От сердца к сердцу», «Подари ребенку каникулы» и другие. А все эти проекты реализует благотворительный фонд «Дети Байкала». И я рада приветствовать в нашей студии Гульнару Гарифуллину, исполнительного директора благотворительного фонда «Дети Байкала». Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Также у нас в гостях Мария Ильюшина, куратор проекта «Наставник». Рада вас видеть.
Здравствуйте.
И Алена Корк, куратор проекта «От сердца к сердцу». Здравствуйте.
Добрый день.
А собрались мы сегодня в студии, чтобы подвести некоторые итоги 2017-го. Понятно, что за всеми цифрами скрываются судьбы каждого отдельного человека, каждой отдельной семьи, но все же эти цифры могут быть говорящими. И я предлагаю, Гульнара, начать с вас. Каким год выдался, какие результаты можете отметить?
Благодарю вас, Евгения. Это был первый рабочий год нашего фонда, потому что фонд у нас молодой, и ему в октябре исполнилось всего год. Первый проект, который мы начали реализовать, с которого все началось, это проект «Подари ребенку семью». В этом году у нас отличные результаты. Мы съездили и отсняли материалы для видеоанкет в такие районы, дальние районы, как Катанский, Киринский. Снимали в Шелиховском районе, в Иркутском и, конечно, в городе Иркутск. Всего за время 2017 год было отснято 142 новые видеоанкеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За этой сухой статистикой стоит статистика также детей, которые уже обрели свою семью. В этом году обрели семью 52 ребенка, у которых были видеоанкеты благотворительного фонда «Дети Байкала», чему мы очень и очень рады.
Я буквально сегодня утром, когда зашла в Инстаграм, увидела ваш пост о мальчике Семен, по-моему, если я не ошибаюсь, его зовут, который переехал в Екатеринбург жить вместе с мамой. И очень здорово видеть такие истории про ребятишек, которые уже нашли свою семью. И вот можно сейчас их видеть, как они меняются.
Да, проект «Подари ребенку семью» – это не только создание видеороликов, это и сопровождение приемных родителей на всех этапах. В этом году мы запустили проект «Родители 38», это сопровождение приемных семей, где живут ребятишки. По данному проекту мы провели акцию «Школьный портфель» и помогли 191 семье из города Иркутска и Иркутского района. И провели акцию «Письма Деду Морозу», поздравляли ребятишек, дарили подарки. И тоже, ну, то есть все прошло очень здорово, и нам очень благодарны, ну и мы, конечно, тоже счастливы.
Но еще один особенно, мне кажется, интересный проект, оригинальный, это проект «Наставник». А Мария Ильюшина у нас в гостях, это куратор этого проекта. Расскажите, в чем его суть и тоже о результатах.
Да, проект «Наставник» – это проект об индивидуальном сопровождении детей и подростков с 12 лет взрослыми. То есть это понятие «волонтер», конечно, мы применяем, но внутри фонда мы разделяем волонтер и наставник. То есть волонтеры – это люди, которые ездят ко всем ребятишкам, занимаются с ними чем-то, а наставники – это индивидуальное сопровождение. Согласно технологии проекта, наставники ездят раз в неделю, общаются с подростками. И кроме этого, созваниваются или в соцсетях общаются.
Ну, это такой старший друг.
Да, это старший товарищ. Все правильно, верно. Да.
А тоже о результатах расскажите. Вот сколько человек задействовано были в этом проекте? И кто эти люди, кто решается взять на себя такую ответственность?
В 2017 году у нас 42 человека прошли обучение. И из них 13 решили стать наставниками. Вот, и 11 пар сформировалось, и сейчас еще будем вот две пары знакомить. Люди разные, то есть люди обычные, сразу хочу сказать. Люди, которые, у которых есть семьи, которые работают, то есть все это встраивается в обычную жизнь. И сразу хочу слушателям сказать, что, пожалуйста, бояться этого не надо, заполняйте анкеты на сайте, и мы вас пригласим на обучение. А решение принимается уже после обучения. У нас очень хорошее обучение, где мы отвечаем на все вопросы.
А задача наставника – социализировать ребенка?
Да, в числе прочего и социализировать, потому что, когда ребенок выходит из учреждения в большую жизнь учиться, то он сталкивается со многими вопросами, с которыми раньше не сталкивался. И хорошо, когда есть человек, который ему подскажет, как действовать, задаст какие-то наводящие вопросы, съездит с ним, например, в учреждение, бытовые навыки, умение общаться. То есть наставник даже не столько учит, сколько показывает своим примером. Он просто показывает жизнь.
Ну и помочь, наверное, разобраться, что такое черное и что такое белое.
Ну, разумеется, да. То есть у нас очень много примеров, когда ребята меняются, когда они делают осознанный, правильный выбор благодаря наставнику в различных ситуациях.
А исходя из вашей практики, общаются наставники, подопечные только в то время, пока ребенок находится в детском учреждении, или же после того, как он становится выпускником, ему исполняется 18 лет, и он уходит в большую жизнь?
Да, вот тем и ценен проект, что у нас все пары общаются уже после выпуска детей из учреждения, и после 18-летия общаются очень плотно. И как раз вот это постинтернатное сопровождение детей, оно невозможно без предварительного общения, без знакомства, пока еще ребенок находится в учреждении, но оно очень ценно, как раз во взрослой жизни поддержка.
Ну, я напоминаю, что вместе с нами также Алена Корк, это куратор проекта «От сердца к сердцу». Ален, вам микрофон, какие результаты, и тоже о самом проекте расскажите, пожалуйста.
В этом году удалось собрать почти 1 000 000 рублей. Эти деньги пошли на реабилитацию 4 детей с инвалидностью, 2 ребенка с ДЦП, 1 с аутизмом и 1 мальчик с пересаженной почкой. Ему было необходимо помочь добраться до Москвы и там жить на время обследования. Также в этом году мы впервые вышли за рамки адресной помощи конкретному ребенку и собрали деньги на обустройство развивающей комнаты для детей-инвалидов, проживающих на острове Ольхон. То есть ольхонцы сами на нас вышли, конкретно Наталья Бенчарова. Мы рассмотрели и поняли, что вполне это возможно. И эта история была интересное продолжение. Голландцы приехали на Ольхон, и, собственно, мы закупили стройматериалы, а голландцы благоустроили. Вот часто комната функционирует, и, ну, всем понятно, что жизнь на острове не очень проста, особенно конечно, в зимнее время. У них большие проблемы, например, с постановкой диагнозов детей с ментальной инвалидностью. И вот эта комната, она позволит им, ну, выходить в люди, скажем так, то есть общаться со сверстниками, не сидеть дома и получать какую-то помощь, потому что, насколько я помню, были планы приглашать из Иркутска педагогов, каких-то врачей, ну, чтобы помогать этим ребятишкам. Также в прошлом году, мы провели благотворительную лотерею, приуроченную к Всемирному дню благотворительности, известному как «Щедрый вторник». То есть получили очень большой отклик от иркутян, очень много людей участвовало. Ну, не все, конечно, победили, но отзывы были очень хорошие у всех. То есть мы получили поддержку наших благотворительных проектов, люди получили азарт, адреналин, некоторые выиграли призы. Призы были хорошие, начиная от билетов в кино, театр, планетарий и заканчивая билетами на концерт группы «Агата Кристи» или картиной «Ночной проспект», которую представил иркутский художник Светлана Воронина. Ну, то есть мы планируем в этом году эту лотерею повторить, может быть, даже дважды.
Ну вот сняли у меня с языка вопрос по поводу того, как проходит сбор средств. А все мы знаем, что это может быть с помощью СМС, социальных сетей, когда публикуется некая история, и люди собирают деньги. И есть необычные, что ли, способы, как та самая лотерея. А, возможно, в будущем вы планируете еще развивать такие разные способы сбора благотворительных средств?
Да, каждый раз, когда я открываю сбор, я начинаю, вот пока идет сбор, я каждый день думаю, где нам взять деньги. То есть ни один день у меня без этого не проходит. В основном, конечно, жертвуют простые люди. Это большая часть сбора обычно. Люди откликаются в основном через соцсети. Ну, иногда бывают сюжеты на телевидении или на информационных ресурсах. Также нам помогают спонсоры, за что им огромное спасибо. Ну и, конечно, мы ищем разные способы привлечения средств. Вот после эфира у нас фондовая планерка, и мы будем обсуждать один из них – встречи, тематические встречи с известными иркутянами, экспертами в разных областях. То есть человек платит за вход какую-то небольшую сумму. Да, и эти деньги будут идти на проект «От сердца к сердцу», ну, то есть на какого-то конкретного ребенка. Судя, опять же, по обсуждению в соцсетях, это наш очень эффективный и один из самых любимых инструментов. Это будет пользоваться спросом. И есть люди, которые готовы выступить, готовы предоставить помещение, готовы прийти. Так что думаем, что в этом году мы будем продвигать вот этот способ собирания денег для наших подопечных.
Но еще один проект, который, я так понимаю, в планах 2018 года, он называется «Наука правильной заботы». О чем этот проект?
Жизнь не стоит на месте, фонд развивается и появляются новые проекты. К сожалению, пока сиротские учреждения есть, и не все дети живут в семье. И очень важно, чтобы в сиротских учреждениях отношение к детям было домашнее. То есть и как раз наука правильной заботы – это обучение специалистов, которые работают в сиротских учреждениях, отмечу, инновационным технологиям, как раз работы как с кровными, приемными семьями, так и с детьми, которые живут в данных учреждениях. Это будет серия семинаров и тренингов. Сейчас мы ведем переговоры с нашим партнером из Новосибирска, и предварительно даты мы поставили на апрель.
Ну что ж, я от души вас поздравляю с этим плодотворным годом, с теми результатами, которых вам удалось достичь. Ну и желаю, чтобы 2018 тоже был интересным, и когда-нибудь мы могли собраться в студии и сказать, что все-таки сиротских учреждений в Иркутской области не осталось.
Мы об этом очень мечтаем.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были представители фонда «Дети Байкала».
Хотела поблагодарить всех, кто помогает нам и перечисляет средства, и приходит на наши мероприятия, кто становится волонтерами, наставниками. Потому что наш фонд существует, то есть мы можем работать только благодаря вашей помощи. Большое вам спасибо и подключайтесь, кто еще не знаком с благотворительной деятельностью.
И, конечно, хотелось бы поблагодарить «Комсомольскую правду» за постоянную информационную поддержку и помощь. Это очень ценно.
Спасибо, тоже ценим вас. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда», и в этой части программы, как я и обещала, проводим розыгрыш билетов в Дом кино. Проверим, насколько хорошо вы, уважаемые слушатели, знаете фильмы Гайдая. Нужно будет догадаться, из какой комедии будут звучать фрагменты. Телефон прямого эфира 208-005. Я лишь добавлю, что Иркутский областной кинофонд проводит акцию «Гайдай, всегда Гайдай», посвященную юбилею режиссера. В Доме кино 30 января покажут документальный фильм о Гайдае, режиссера Восточно-Сибирской студии «Кинохроника» Лианы Черепановой. Картина повествует о страницах иркутской жизни выдающегося кинематографиста, а также в этот день пройдет показ комедии «Пес Барбос», «Необычный кросс» и «Самогонщики». Но у памятника Леониду Гайдаю 30 января пройдет флешмоб. Участники выстроятся в статичный хоровод у скульптурной композиции. В центре круга окажется фигура режиссера, а фигуры труса, балбеса и бывалого станут звеньями хоровода. Начало в 11 часов. Но действительно, имя Гайдая тесно связано с Иркутском. И вот небольшой фрагмент из последнего интервью Леонида Гайдая как раз о нашем городе.
Иркутск – это лучшие годы моей жизни прошли там. Детство, юность. Там я начал работать. И поступил в театральное училище при Иркутском областном драматическом театре. Закончил его. Работал актером.
Жить, как говорится, хорошо.
А хорошо жить еще лучше.
Точно.
А в 49-м году приехал в Москву учиться дальше на режиссера.
Мероприятие, посвященное юбилею Гайдая, проходит в Иркутске 30 января, но и 3 февраля в Доме кино покажут «Операцию И» и другие приключения Шурика. А 4 февраля «Бриллиантовую руку» с субтитрами и тифлокомментированием для слабовидящих людей. Ну а мы прямо сейчас разыгрываем пригласительные в Дом кино на любой сеанс, в любой удобный для вас день. Можно будет со спутником или спутницей сходить посмотреть любимые фильмы. Итак, нужно догадаться, из какого фильма Гайдая прозвучит фрагмент. Конечно, подсказку небольшую вам дам. Действие этого фильма, фрагмент которого прямо сейчас будет звучать, происходит в последние годы существования Советского Союза. Премьера на больших экранах состоялась в 93-м году. Ну а на экране можно увидеть актера Дмитрия Харатьяна. Что, слушаем?
Я требую жалобную книгу немедленно.
Да на, подавись, алкаш.
Я вам напишу.
Напишу. Пиши, грамотно си.
Прости.
Чего шумим, дядя Миш?
О! Вы будете свидетелем! Это мафия! Вы думаете, это настоящие отечественные товары? Нет! Они пишут «Волна».
Так.
А запихивают туда французский «Камамбер». Вчера я открыл банку «Килик». И что вы думаете? Это же сплошной лосось! А колбаса?
Положь колбасу.
Написано «Молодежная». Ага. Так это же чистой воды телятина. А где крахмал? А где, я извиняюсь, туалетная бумага? А где хоть какой-нибудь наполнитель? Нет, вы посмотрите сами, вы посмотрите.
Ну вот, товар качественный. А вы говорите, мафия, мафия.
Вы не поверите, но это вам.
208-005. Сергей с нами. Доброе утро. Это вам. Здравствуйте. Пожалуйста, так. Ваша версия. Откуда прозвучал фрагмент? Из какого фильма?
А, на Дерибасовской «Хорошая погода». На «Братьям Гильз» идут дожди.
Абсолютно верно. Полное название вы озвучили. Я поздравляю, вы становитесь обладателями пригласительных билетов. А у меня к вам вопрос. У вас есть самые любимые комедии Гайдая?
Ну, можно сказать, все, которые... Это они просто у нас уже в крови, как говорится, с детства...
Это точно. Сергей, да. Спасибо большое. Сейчас вам звукорежиссер подскажет, как сможете ваши подарки получить. Это пригласительные в Дом кино с открытой датой на любой сеанс можно будет сходить. Ну и еще мероприятия другие будут в нашем городе проходить. Например, городской интеллектуальный турнир «Мой земляк Гайдай». Он приурочен к 95-летию режиссера и пройдет в Иркутске 3 февраля. Организаторы – это благотворительный фонд «Подари планете жизнь», Управление культуры, туризма и молодежной политики Иркутска и областной кинофонд. Цель этого турнира – привлечь жителей областного центра к истории кинематографа в Сибири и творчеству режиссера Леонида Гайдая. Интеллектуальная игра будет проводиться среди учащихся средних и среднеспециальных учебных заведений до 18 лет, ну и также для граждан старше 18 лет, то есть для всех желающих. К участию приглашаются команды 5-6 человек, а заявки можно будет отправить до 30 января. Электронный адрес опубликован на сайте администрации Иркутска, так что заходите, участвуйте. Ну а по результатам турнира будут определены победители и призеры в каждой возрастной категории. Ну а мы продолжаем розыгрыш. Телефон прямого эфира 208-005. Нужно будет по следующей цитате догадаться, откуда звучит фрагмент. Подсказку, конечно, тоже вам даю. Это лидер советского кинопроката 1982 года, свыше 55 миллионов зрителей. Но критика встретила этот фильм прохладно. В труде, например, писали: «Конечно, испытываешь некоторую радость от самого процесса узнавания виденного. Но ведь над чем смеялся в других фильмах, смешным больше не кажется. А тут, ну, просто все до капли знакомо. Сюжет, персонажи, трюки. Может быть, Гайдай так и задумал сделать попурри на тему собственных комедий?» Итак, 208-005, откуда звучит следующий фрагмент?
«Как идут дела, Степан?»
«Помаленьку. Покупатель какой-то скучный пошел. Все ему не весело почему-то».
«Покупатель всегда прав. Главное – улыбка».
«Кому апельсины? Кому витамины?»
«Значит, будем продолжать отпираться?»
«Да не было никакого талона в вашей книге».
«Открой рот».
«Не могу я больше есть».
«Открой рот».
«Не могу, не буду».
«Будешь у меня есть апельсины до тех пор, пока не скажешь, куда спрятал талон».
«Вы мне так весь товар скормите. Сколько денег пропадет?»
«За все, что ты съел и еще скушаешь, за все ты сам и заплатишь».
«По себестоимости 2 рубля килограмм?»
«Отпускная стоимость для тебя рубль штука».
«Чего? Рубль?»
«Даже не рубль, а рубль 20».
«А 20 за что?»
«За обслуживание».
208-005. Антон, доброе утро.
Здравствуйте.
Антон, откуда звучал этот фрагмент?
Вы знаете, если я не ошибаюсь, это «Спортлото 82».
Вы не ошибаетесь, это, конечно, именно эта комедия. Скажите, Антон, традиционный вопрос. Есть ли у вас самые-самые любимые комедии Гайдая?
Ну, их несколько. Гайдай, как говорится, он, как говорится, это, в общем-то, такая величина, как говорится, в кинематографе, в кинокомедиях. Несколько фильмов, это есть такой фильм, значит, его «Не может быть».
Да.
Такой очень замечательный. Мне больше всех нравится. Понятно, что «Бриллиантовая рука», «Операция И», «Пес Барбос» и, как говорится, «Необыкновенный кросс», «Самогонщики».
Ну и, кстати, все эти фильмы практически будут показывать в Доме кино. Вы становитесь обладателями пригласительных билетов, но они с открытой датой, сможете сходить на абсолютно любой сеанс в любой удобный день. Не кладите трубку, вам подскажут, как сможете ваши подарки получить. Но у нас остается не так много времени, и успеем последние билеты разыграть. Нужно догадаться, опять же, из какого фильма прозвучит фрагмент. Это один из самых популярных фильмов в истории советского кино. Главная роль писалась исключительно под Никулина, и в «Союз цирки» Никулину дали отпуск на полгода. Этого раньше никогда не было. 208-005. Откуда следующий фрагмент?
Доброе утро, Семен Семенович. Куда это вы такое рань собрались?
К своим, Дубровку.
Кто заказывал такси на Дубровку?
Я.
Садитесь.
Поехал.
Счастливо.
Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время.
А Михаил Иванович не смог приехать?
Золотое.
А Володя?
И сыр.
Занят.
И сыр.
Итак, 208-005. Виктор с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда же?
Ну, конечно, «Бриллиантовая рука».
Абсолютно верно. Сложно было ошибиться. Пожалуйста, фанфары.
Алло.
Да-да, поздравляю вас. Вы становитесь обладателями билетов. Не кладите трубочку, Лали подскажет, как сможете ваш подарок получить. Ну, а в завершении нашей программы прозвучит фрагмент фильма Леонида Гайдая. Леонид Гайдай, великий пересмешник. Композитор Александр Зацепин расскажет о том, как родился припев «А нам все равно». Хорошего дня.
Я написал запев
и припев. А в темно-синем лесу вот это все было уже.
В темно-синем лесу. Где трепещут осины.
Очень часто знаменитые песни из гайдаевских комедий рождались тоже в комичных ситуациях.
Ну и так далее. А припев был какой-то так, что-то такое, не то, не сё. И утром стал такой бритвой электрической бречь. Там. И мне приходит мелодия вот эта. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-там. Думаю, о, вот это то, что надо. Вот. И припевчик такой пошел.
Пусть боимся мы волка и сову, дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим
утро на радио «Комсомольская правда».